Дорогие братья и сестры, сегодня в передаче «Беседы с батюшкой» я представляю вам нашего гостя, священника храма святителя Луки Воино-Сенецкого города Екатеринбурга, отца Анатолия Куликова. Мы продолжаем беседу «Как научиться покаянию», прозвучавшую в нашем эфире незадолго до Великого Поста. Мы говорим о покаянии отдельного человека. А как взглянуть на проблему покаяния народа?
Не знаю. Здесь, что называется, для меня, для самого это явление, но, в общем-то, непонятное. Потому что все-таки отношения человека и Бога – это вещи очень индивидуальные. Здесь вот призыв к народному покаянию, еще что-то. Но это максимум, что может быть, это осознание, может быть, людьми каких-то исторических, ну, возможно, процессов. Вот так вот. А все остальное вещи настолько не индивидуальные.
Ну, вот когда...
Хорошо, конечно, если, знаете, в большинстве своем люди, скажем, даже в нашей стране, однажды поймут, что там пьянство – это действительно злой грех, да, там воровать – это грех, что блудить – это грех, такое вот. Вот по-настоящему, не просто галочку поставят и напишут, что это то, это то, это то, а вот сердце своим почувствует, да, и решат в этом раскаяться. Если вот такое будет всенародное покаяние, конечно, это будет вообще здорово и замечательно. Но, извините, это не отследишь, и внешне, формально это не устроишь. Соответственно, если говорить о ком-то, да, там, народном покаянии, то тут надо говорить, наверное, не покаяние, а народном просвещении сначала, в первую очередь.
Потому что, опять же, без веры покаяние не получится. Кстати, царские дни у нас начинаются, у нас всегда вот эта тема выплывает, о покаянии именно народа.
Ну,
хотя она где-то как-то, может быть, даже в какой-то степени и внутри раздражает.
А правильно, откуда такое чувство раздражения? Вот потому что говорится много, а за этим-то зачастую мало что стоит. Видите, в чем дело? Часто, знаете, всякие политические силы пользуются вот этими лозунгами о ком-то там покаянии, там давайте там вот мы народ там цареубийцы, там еще что-то, да не в этом дело. У нас у каждого. Знаете, вот я, вот моя жена, мой ребенок не принимали участие в убийстве страстотерца царя Николая и его семьи. Не принимали. Я с этим не согласен, что было. Соответственно, я не понимаю, как я лично должен в этом каяться. А судить действия моих предков, которые не помешали этому делу, ну, может быть, и надо, как вот с исторической точки зрения. Но, он говорит, знаете, я на их месте не был. Я не могу сказать, как бы я себе
это
повел.
Это трудно.
Вот это вот. Я могу лишь только отвечать и видеть свою собственную жизнь. И максимум, да, я где-то, пока еще, пока у меня ребенок-то не сильно взрослый, где-то отслеживать его жизнь в определенной степени. Где-то что-то там. И да, может, где-то отвечать за его какие-то поступки, может быть, хотя он уже, да, там, почти 10 лет там парню, уже, в общем-то, достаточно самостоятельный в каком-то выборе между там добром и злом. В себя нужно смотреть. А то, видите, часто лозунги есть, а работы над собой нету. Вы знаете, отсюда, сюда можно привести вот эти вот все бесконечные разговоры о каких-то там документах, налоговых номерах, там, паспортах, еще что-то, о страхе, что придет там антихрист и всех нас через какие-то там шестерки поработит. Простите, мне будет без разницы, что в аду гореть. Или от того, что я здесь в блуде живу и в воровстве, да, и ничего с этим не делаю совершенно. Или от того, что я-то принял, не знаю, там, какие-то цифры, еще что-то. Если даже не имеет какую-то силу. Правильно же? Что если я Богу в сердце изменил, то для меня, соответственно, внешние какие-то вещи, они, в принципе, что есть, что нет. И так, ну, враг. Ну, вот это вот. Что всякое народное покаяние должно начинаться с каждого человека отдельного, внутри себя. Помните слова Серафима Саровского? Он говорил, что стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся. Тысячи. Это одного человека. Есть тому объяснение, вот эти вот есть законы жизни духовной, законы вообще связи вот этих человеческих между собой. Потому что человек, живущий в святости один, действительно, он начинает самим собой оздоравливать все вокруг себя. Вот это может делать каждый человек. Хоть где, хоть как, хоть во время царских дней, хоть во время рождественских святок, хоть во время Великого Поста, хоть во время своего собственного дня рождения. Правда же?
Отец
себе внимай, Антоний. Однажды еще Антонию Великому давным-давно Господь сказал, что чего ты там вот мучаешься вопросами, почему этот бедный, этот богатый, этот здоровый, этот больной, этот в старости умер, этот в молодости. Себе внимай, себе внимай. Не полезно тебе исследовать судьбы Божьей. Так ведь Господь сказал, четко, честно. Почему мы это забываем-то? Почему мы пытаемся там думать обо всем, чем угодно, только не о собственной душе? Отсюда, кстати, и покаяния, возможно, у нас и нет у каждого. То, что думаем о чем угодно, только вот не об этом.
А однажды на интервью приходила ко мне лет, наверное, 8 назад, когда только радио наше начинала работать, приходила молодая девушка, лет, наверное, 18. И она говорила о том, что очень трудно исполнять заповеди Божьи. Как только, говорит, я начала серьезно их исполнять, не знаю, это невероятно было. Но мы ведь это знаем.
Вы же сами, как мама, знаете, как сложно ребенка научить заправлять постель свою. Да ведь... прибирать одежду после того, как снял, чистить зубки по утрам, еще что-то, правда же. Всякое дело вначале, оно с трудом идет. Любое. Тем более такое дело, как спасение души. Это вообще искусство из искусств, как святые говорят. То, что тут все начинает против человека работать. Он сам себе начинает сопротивляться. Мы же должны помнить, что мы люди, существа поврежденные, да, очень глубоко, очень сильно. Опять же, здесь вспомним слова святых отцов, что человек находится во власти дьявола. Чего удивительного, что когда начинает из этой власти вырываться, начинает все сопротивляться. Моя плоть, мои привычки, да ведь, мое какое-то отношение к жизни, опять же, привычное. Тут бесы невидимо сами начинают там человека там щипать и дергать. Окружающий мир, который как ни крути в зле лежит, начинает человек сопротивляться. Ну, это факт. Правда же? Человек, например, для себя решил, что все, не буду больше матом ругаться. А у него окружение все матерятся. Что, они это не заметят, что ли? Они ему скажут, чего это вдруг? Или курить бросил, надо же, как так, да ты поди-ка, вот святоша, или еще что-нибудь, все это вы еще над ним смеяться. А если знать, что он что-то решил Богу молиться, так это все, это долгое время будет предмет каких-то там насмешек, колкостей и так далее. Ничего удивительного здесь нет, в общем-то. Но это необходимо. Путь в Царство Божие, узкий, тернистый, это давным-давно всем известно. Опять же, раз, знаете, такое сопротивление, значит, видимо, что-то там вот очень ценное. Раз вот так вот все этому сопротивляется, чтобы мы не могли вот это получить. Если бы жизнь вечная была какая-то мелочь, ерунда, то, наверное, бы, да чего бы дьяволу было бы к нам лезть, а нас нападать, да больно надо. Ведь он-то ведь, в общем-то, понятно, из-за чего так человек ненавидит. Из зависти. Он четко знает, что человека ждет, какой он может быть. Ему настолько завидно, настолько вообще этот ужасный понимать, что даже он, будучи однажды там, не суть, или архангел, и херувим он там был, не суть важно, он понимает, что даже он в том своем пресветлом состоянии, да, он оказывается в какой-то степени в подметке не годился там и каким может быть человек. И сейчас
почему он не хочет измениться, сатана?
Почему не хочет? Потому что не видит проблемы в том, что с ним происходит. Нет покаяния. Видите, покаяние – это вещь такая, кстати, на свободе,
да,
на основе.
Что с ним происходит? Почему дьявол не хочет покаяться?
Видите, здесь какая вещь. Есть такое явление, как привычка. Знаете, вот даже вот грех, он, степень греха в человеке рассматривается как в несколько этапов. Да, вот есть грех, бывает, начиная там с каких-то помыслов, да, вот, которые человек там может принимать. Потом это дело может дойти до страсти уже, да, когда человек, привыкнув уже что-то делать, уже начинает в этом нуждаться. Для него это становится необходимостью согрешать. Вот. А бывает еще более страшное состояние, как порок, такой вот есть термин. Порок – это состояние греховности, когда человек уже не видит грех. Ну, просто не видит. Ну, например, человек привык с 5 лет ругаться матом. Ну, в семье дома все матерились, все вокруг там матерились. Ну, вот такая вот у нас культура, к сожалению. Я не знаю, есть ли вообще в других народах, в других языках столько вот этой грязи словесной, сколько у нас. Как мы вот русские люди, свой великий и могучий, вот, извините, вот так вот испохабили. Ну, и вот человек вот привык с 5 лет, и он говорит, кому 20 лет не замечает, что он матом ругается. Он просто не видит, и для него это, ему скажут, что чего ты материшь, скажут, где?
Естественно для него.
Совершенно верно. Раз естественно, то он в этом деле не будет каяться. Потому что покаяние что? Что такое покаяние еще как-то можно понять? Это вот я вот беру самого себя и беру грех, и его отрывая от себя, даю ему оценку вот этому событию, что да, это плохо, я это хочу выбросить из себя. То есть я способен оторваться от этого, посмотреть снаружи на это событие. Даже на страсть человек может снаружи посмотреть. То, что он еще способен это видеть. В состоянии порока человек уже не видит, становится частью его. В кровь буквально входит. Ну вот, это вот бывает опроки, бывает от привычки. Кстати, тут человек 15 лет матом ругался, привык, перестал замечать. А тут дьявол. Сколько уже, да, вот он веков от этом противления Богу находится. Понятно, что даже вот это не дает ему покаяться. Ну, а потом ведь, когда человек привыкает к злу, он же не просто привыкает, не замечает. Он, если что, и оправдывает, он говорит, что все это где-то что-то такого, да это нормально. Ну, вот мы, если на человеческом примере рассматриваем. Понятно, что у духов, таких как ангелы, да, или падшие ангелы, демоны, там, может быть, свои законы есть, вот их существование. Но, в принципе, вопрос свободы, он достаточно похож. Все-таки, что у нас людей, что у них. Как-то бывает. Так вот решил, укоренился в своем решении, утвердился, и все больше и больше зверь утверждается. Действительно, сейчас наша вера говорит о том, что дьявол уже настолько и бесы настолько утвердились в зле, что возвращение к добру для них невозможно. Но не потому, что Бог не желает их принимать, а по одной единственной причине, сами не желают вот этого.
А скажите, а что будет вообще с сатаной?
Говорю, что все написание четко открывает, вот это муки вечные.
Муки вечные.
Да.
А он сам знает об этом?
Конечно. Если уж мы знаем, чего ему-то не знать. Знает. Не понаслышке.
Угу.
Больше можно сказать, что его сейчас состояние вряд ли можно назвать чем-то какой-то радостью, миром, покоем.
Сегодня в передаче «Беседы с батюшкой» принимает участие священник храма святителя Луки города Екатеринбурга отец Анатолий Куликов. Тема нашей беседы, напоминаю, называется «Как научиться покаянию». Ну вот, знаете, еще тогда я хотела вас спросить о детском покаянии.
Угу.
Как ребенка к этому подвести?
У детей, особенно когда они еще маленькие, вообще вот этого, что ли, четкого разделения, оно еще у них нет на уровне чувств. Между хорошим и плохим, их надо действительно учить. Учить вот этому знанию даже, я бы сказал. Знанию, какой грех бывает, и научить их его замечать. Вот это вот. И научить, соответственно, давать ему правильную оценку. Ну, это годика, знаете, до 13, наверное. Пока, ну, вот то, что называется переходный возраст. Ведь это что еще, кроме всего прочего? У человека меняются в жизни ориентиры. Меняются ценности, да, и меняется вообще отношение к жизни. То, что к чему он вчера мог относиться легко и совершенно вот тут запросто, да, уже после переходного возраста ему нужно уже как-то к этому отдельно относиться, как-то осознать, понять, дать какую-то оценку, ну вот и так далее. Вот. Точно так же вот отношение к греху. То есть пока ребенок еще более-менее маленький, мы ему должны говорить, что вот это плохо, да, вот это хорошо, вот это от этого надо остерегаться, это надо, наоборот, себе развивать. Вот таким вот образом.
Mm-hmm.
И чем здесь меньше поленятся родители, все-таки родители, их помощники, крестные, которые здесь должны помогать, тем потом, когда ребенок немножко подрастет, он будет более, что ли, свободен в этом правильном выборе. Будет легче ориентироваться. Это не значит, что он там запросто от всех грехов отмахнулся, как бы все и живет свято непорочно. Ну, вряд ли, к сожалению. Потому что вот эти наши повреждения – это не поверхностные вещи. Это вот до следствия первородного греха. Но тем не менее, по крайней мере, будет знать. Это очень важно, дать узнать ребенку, что хорошо и что плохо. Помните, как в стихотворении? Кто-то Маяковский, да, писал, крошка, сын к отцу пришел, спросила крохи, да, и так далее по тексту. Вот, в принципе, достаточно очень мудрое стихотворение. Что такое хорошо и что такое плохо. Вот это обязательно должны делать родители. У нас сейчас проблема в этом плане со воспитанием. Родители так как сами знать не знают, что на самом деле хорошо, что такое плохо. Они сами так не живут, еще и детей вот этому и не беседуют, не учат, или учат своим примером вообще вещам противоположным.
Ну, вот знаете, сейчас очень острый вопрос стоит у родителей, особенно у мамочек воскресной школы, угу. которые посещают дети. Все-таки там более-менее дети, они как-то, ну, окружены вот этой заботой, вниманием.
Ну, два часа в неделю.
Ну, да, угу. даже по воскресеньям. Вот у меня, например, дочь, она с удовольствием ходит в воскресную школу.
Угу.
Но проблема в том, что мамочки видят и видят по своим детям, что детям невероятно тяжело вписываться в другую среду. Вот как ребенку можно покаяться, если ребенок спрашивает родителей, а почему мне это нельзя, а вот им всем, которые на улице, в классе, угу. где-то еще, а им все это можно.
Смотрите, здесь какая штука еще есть. До определенного момента для ребенка самый главный ориентир в жизни это его родители. Вот их поступки, их мнения, их точки зрения, их слова.
Примерно до какого возраста?
Ну, вот, где-то вот такое мнение детских психологов читал, то, что ребенка сначала идет там от рождения, потом лет до трех, вот этот первый, потом где-то с трех до семи примерно, ну, плюс-минус, где вот это идет период такого доверия, что ли, безусловного родителям. Потом идет лет семи, это до десяти, до одиннадцати, того же момента, где происходит вот этот переходный возраст. Ну, и так далее. Кстати, вот этот второй этап, как мне кажется, человек может растянуть родителей, вот этого доверия ребенка к своим родителям.
С семи до одиннадцати?
Подальше, да, можно еще. Потом. А можно вообще устроить так, что вообще это вообще будет всегда, по идее. Вот этот момент
как
доверия.
Как бы это сделать? Смотрите, так это и должно быть всю жизнь.
Достаточно просто все. Просто не надо врать детям своим. Вот. Если что-то говоришь, то делай сам.
Только вот эту примером,
историю
можно,
я
да,
люблю научить. Сам вспоминать, потому что для меня она была такой очень показательной в моей собственной жизни. Ну, где-то там в беседах там с людьми вспоминаю. Ну, это нельзя себе рассказывать, но что делать случилось. Ситуация. Моему ребенку было годика 4, наверное, тогда. Подходит время Великого Поста, ну и, естественно, думаю, ну, уже, в принципе, достаточно большой Ваня, надо уже как-то его потихонечку, помаленечку посту-то приучать. Ну, понятно, что там какой-то посте, как о диете, вопроса тогда не стояло, что то, что надо там есть, ешь, не в этом суть тогда была. Но вот посадил его, говорю, Ваня, так и так, пост наступает, вот давай вот возьмем на себя какой-то маленький такой труд, ради Бога. Причем, что интересно, я это сам видел, свидетель того, что ребенку какие-то вопросы о Боге настолько все это легко и естественно воспринималось, надо было что-то объяснять, доказывать. Кстати, часто родители вот этого боятся, думают, да что я там буду рассказывать, как ему смогу объяснить, вообще ничего не надо объяснить. Дети это лучше всех нас чувствуют и понимают. И вот этот набор слов бесконечный, которым мы пользуемся, вообще не нужен. Они знают, что Бог есть, они как-то по-своему то знают. Я ощущаю. Так вот и здесь. Говорю, так и так, Ваня. Вот пост, давай-ка вот для Бога потрудимся. Вот давай, мы вот с мамой не будем телевизор смотреть весь пост. Так времени нет, вот что он время сжирает. А ты не будешь мультики смотреть. А Ваня тогда как раз что-то как-то так подсел на мультфильмы. И, в общем, вот. Причем, как говорил, настраивал себя на спор некий, думаю, сейчас придется ребенка убеждать, уговаривать, потому что понимал, насколько для него это вообще интересно, вообще вот это все мультфильмы. А Ваня как-то говорит, ладно, все хорошо. Я думаю, ничего себе, думаю, как замечательно, какой у меня хороший сын, все прекрасно. Проходит первая неделя Великого Поста. Вся там эта такая, она, в кавычках, суета, куча служб, покаянный канон Андрея Крицкого. В общем-то, вся неделя такая, она, на взводе. Все воскресенье. В воскресенье я приезжаю вечером домой, пораньше немножко. Так думаю, ну, все, вроде можно немножко там отдохнуть. Брык на диван, по привычке, там где-то пульт в руки, телевизор, думаю, что-то за неделю произошло. Ну, интересно же узнать. Все же мы там плане такие чрезмерно любопытные. Тут подходит ко мне мой младенец и говорит, папа, все, пост закончился, можно мультфильмы смотреть. Я тогда вот тоже ощутил, думаю, ну вот я, по идее, думаю, сейчас могу его как-то убедить, сказать, что вообще папе это там надо, что вообще это совсем не то, что ты думаешь, и вообще пост на самом деле идет, вот и так далее. И думаю, я, наверное, смогу его где-то и заставить дальше, там, его вот этот маленький пост соблюдать.
То есть он так сказал, потому что видел, что вы включили.
Совершенно верно, да, прям сразу же, сразу же. Я подумал, но я тебе больше никогда не смогу ни о чем с ним договориться. То есть, если я его сейчас обману вот в этом, пообещал и не сделал, договорился и не выполнил, то, конечно, вот сейчас, может быть, что-то не сильно отразит, но это будет уже первый такой надлом в отношениях.
А что бы ему сказали?
Я выключил телевизор и все, собственно.
Не пришлось объяснять.
А чего? Потому что я сказал, ой, сын, вот...
Я забыл.
Извини, забыл, да, вот такой вот я балда. То есть так вот повинился, ребенок абсолютно нормально все это воспринял, все до конца поста вопросов по поводу мультфильмов не стоял вообще-то 4-летний. То есть я видел, что с ребенком можно говорить, общаться, то есть вот и даже на такие темы, как пост. Так вот, вернемся к нашему с вами разговору. Так вот, чтобы доверие было у детей к родителям, родители должны сами делать то, что говорят. Ты требуешь от ребенка что-то, ты делай это сам. Не обманывать никогда детей, никогда. Пусть там чего-то правда она кривая, коса, лучше ее сказать где-то. Ну, конечно, лучше не жить так, чтобы там не бояться говорить правду. И тогда доверие у ребенка к родителям, оно будет очень долго. Потому что ведь на так и не очень чувствуют. Почему психологи говорят, что вот этот с 3 до 7 лет период идет это доверие родителям? Потому что же годиком к 7 ребенок очень четко начинает на все реагировать и понимать. Ведь что, а папа с мамой говорят вот так-то, так-то, делают так-то, так-то, так-то. Со мной они такие, пришли там друзья, они стали совершенно другие. Все, и уже пошло уже это отдаление, отделение, а потом эти проблемы, что до ребенка докричаться не могу, достучаться не могу, он меня не слышит, не понимает, а на самом деле он перестал тебя понимать гораздо раньше, когда увидел, что ты, извини, ты лжец в своей жизни. Ну, это вот как пример. Конечно, бывают какие-то нюансы, еще что-то, но вот здесь есть такое правило все-таки.
Ну, вот, а все-таки вот этот вопрос, который я вам задавала, что... Ребенку православному нельзя делать то, что делать другим детям. Вот ну, это вот
что,
несоответствие,
здесь?
И да. Дети страдают от
страдают,
этого очень, очень больно.
Где-то да, ну, а где-то и нет. В общем-то, что опять же, ребенку очень важно видеть, что не один в этом всем деле. Понимаете, он не один молится, да, не один он там пост соблюдает,
ну,
не один что-то
читает. Да?
Он не один там не врет. Да. Община должен быть в семье в первую очередь. Угу. Кстати, вот тут тоже вот, да, сказали в воскресной школе, где еще подметили, что 2 часа в неделю там это бывает. Понимаете, вот проблема, когда Бывает, ну, многие сейчас родители понимают, что лучше ребенка дать в какую-нибудь православную школу, да, там, по крайней мере, хоть, ну, в открытую матом не ругаются, по коридору бегают, да, и там, вроде как бы, может быть, в туалете там не курят, такого там. То, что в обычную школу идешь, ведь ужас. В плане, страшное дело. Тут хоть что-то прививается. И в большинстве своем, ну, многие люди, да, понимая, что пусть мы сами еще от веры далекие, но все-таки ребенку какое-то более-менее здесь удобное, что ли, учебное заведение попробуем как бы отдать. Так же самое бывает, воскресные школы приводят своих детей. Там мама или бабушки. А потом ведь происходит не совсем то, что ожидается. То, что он, видите, в храме видит одно общение, да, одних людей, одно отношение к жизни. Да, он приходит ведь совершенно другое. И вот, получается, подрос немножко, или до 12-13, он сказал, в храм я больше не пойду. И все, и не идет, собственно, и по-своему где-то он прав, потому что он не может уже дальше соединять вот эти два мира, в которых он живет. То, что он, знаете, его как бы выбросили куда-то, этот мир, пусть людей там верующих, еще что-то, но в жизни-то его другая обстановка. Так вот, для того, чтобы, видимо, ребенку как-то было, чтобы он мог жить в этом мире, ну, в семье-то точно должно быть нормальное отношение ко всему этому. Это мне так кажется.
Но они должны быть такие отношения, но
если этого
чаще
нету,
всего
то,
не имеем.
Что, молиться Богу, не лениться все равно, беседовать, разговаривать, где-то объяснять. А самое главное, самому все-таки по своему пути к Богу идти. Чтобы мы могли, если что, ребенку сказать, так не опять же, не из фантазии своих, а из опыта своего. А потом еще, ну, это может быть немножко не в тему, но все равно к этому относится. Мы, родители, очень часто забываем, что мы сами детьми были. Вот, к сожалению, так и есть. Я сам себя часто на этом ловлю, когда к сыну там где-то, как потом понимаю, излишне требовательный, это слишком строг, где-то еще что-то. Я начинаю понимать, что веду себя как взрослый человек. Ну, я думаю, как себя вести, с другой стороны, понимаю, но ведь, простите, я сам в свое время, как был ребенком, я от этого страдал, как ко мне так относились. Ко мне не хотели услышать, не хотели понять, ко мне не хотели поверить там, моему чему-то, потому что с точки зрения взрослого человека кажется нелепостью, например. Так вот, ребенок, он знает, что это вот так. Тут почаще бы нам в детство самим возвращаться. Может быть, будет проще.
А отец, он каким должен быть?
Не знаю.
Строгим?
Не знаю. По мне, так отец он должен быть. Потому что, как показывает практика, ну, когда вот семьи такие половинчатые, то это тяжелее. Тяжелее в два раза. Потому что, знаете, когда мама одна воспитывает ребенка, все приходится и мамой, и папой быть. Хоть как. А это, ну как это? Мы же не верблюды двугорбые, правда? И не змеи горные.
Это вообще отдельная тема, когда мама воспитывает ребенка одна.
Я очень не знаю, вообще, как папа бывает в одиночку воспитывает. Для меня это вообще-то тайна с семи печатями. Вообще вот тайна, правда. То есть теперь я вижу, как моя жена заботится там о нашем, да, ребенке. Вот ее вот это зовут мир ее заботы, вот это вот отношение. Я подумал, мама, я останься вот один. Я бы так точно не смог. Я просто чего-то даже не догадаюсь, что ребенку надо, что вот она, как мать-то видит, чувствует и понимает. Ну, хотя все равно бывают исключения из таких грустных правил. Вот и хорошие, и такие очень замечательные бывают моменты.
Мне вот, например, отец Анатолий, более понятна постановка вопроса, как правильно каяться. А вот о необходимости покаяния это уже сложнее.
Опять же, необходимо знание веры своей. Но во многом открывает человеку необходимость покаяния. А потом, знаете, когда у человека зуб заболит, он уже ведь не рассуждает, надо идти к стоматологу, не надо. Он бежит туда, бежит. Больно ему. Так вот, до этой боли бы всем бы докопаться надо. Чтобы докопаться, надо начать изучать вот веру, изучать свою жизнь уже в свете вот этой веры. Видите, православие в этом плане, чем оно уникально, оно нигде никогда не врет человеку. А правду, которая говорит им наша вера, порой такая она неудобная, такая вот она прямо неприятная, такая она больная, что вскрывает человек вот эти гнойники, которых мы порой привыкли, сами себе вырастили и холим, и лелеем. Вера очень четко вот туда прямо вглубь вот указывает. И, собственно, ну, с моей точки зрения, это вот необходимый путь особенно для современных людей. Видите, какая вещь? Почему для современных мы с детства привыкаем к определенным, знаете, каким-то учебным процессам, что ли. Да, мы все ходим в школу, да, ведь многие там получают какое-то еще образование. И к жизни большинство людей через рассудок относятся. Вот, то есть, пока не пойму, да, не приму, там, пока там не увижу, не, там, еще что-то, там, не поверю, например. Вот получается, для нас, людей, вот, надо изучать вот веру. То есть, пользоваться вот этой способностью перерабатывать информацию. вот это.
Не разбираться в самом себе, не ковыряться.
Нет, оно дальше и пойдет вот это. Видите, чтобы ковыряться в себе, надо знать, что и где ковырять. Угу. Потому что так вот с бухты-барахты в душу созалезть, то можно таких дров наломать, так вот себе всего навредить. Таких там выводов неправильных.
Говорят, что же это вот наши святые отцы говорят, что это очень даже опасно.
Конечно. То есть тут в идеале нужен... Вот почему в идеале должен духовник, да, человека быть? Чтобы был человек рядом рассудительный и трезвый, а еще был лучше опытный, который мог вот именно с тобой, тебя же и так вот разбирать. Если уместно здесь такое
сказать. То есть сам человек, лучше ему не разбираться в своих грехах.
Ну, надо этим заниматься, надо. Ну, не останавливаться, что ли, да не одному. Игнатий Причинов что пишет? Он говорит, что сейчас, в его время, говорит, опытных духовных ставников почти не осталось. Я же не знаю, ну, все благодать в церкви есть, все равно, наверное, они есть. И вот он говорит, что ну, мы чем можем делать, как мы можем спасаться, это изучать творение святых отцов, да, советуясь преуспевающих братьев. То есть не в одиночку, а как-то вместе, да и спрашивая совета друг у друга. То есть вот. Это возможно. Потому что, знаете, я сегодня в церковь пришел, если я там встретил кого-то, кто там уже лет 5 хотя бы, ну, во всяком случае, он может мне подсказать, где тут что стоит, как себя вести, правда, и как что происходит. Даже вот такие, знаете, информация. То же самое, что касается духовной жизни. То есть общаться мы все вместе же должны, мы же церковь.
А вот еще вопрос, он, может быть, это последний уже будет вопрос, но он, может быть, не касается нашей сегодняшней темы. Вот есть замечательная книга «Отец Арсений», да? Я вот как-то вот задумываюсь об этом, но вот как-то себе ответа не нахожу на этот вопрос. Когда все духовные чада отца Арсения говорят о том, что батюшка относился к каждому из них как к единственному. Угу. И они даже не предполагали, что может быть такое. Угу. То есть вот была община у него своя, достаточно большая община. Но утверждается в книге, что каждый человек чувствовал, что вот именно его только любит отец Арсений. Как вот это понять?
Не знаю. Это свойства любви, наверное, какие-то. Умел любить, действительно, вот по-настоящему. Как Бог любит всех.
А вот они не ревновали друг друга?
Пока они, видимо, этой любовью покрываемы были, не чувствовали там какой-то недостаток, какое-то внимание, там, заботы, еще что-то. Как мы же все понимаем, что нас Бог любит. Правда же, мы друг друга же не ревнуем же к Богу. Понимаешь, что Бог любит всех.
Да.
Но это состояние святости, оно же это состояние как раз единения с Богом. То есть, когда Бог уже через человека начинает вот именно любить уже вот в человеке всех остальных. И это чувствует, и тогда это нормально.
Да, ну вот тогда это понятно. Спасибо вам большое. Ну что ж... Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей программе «Беседы о вечном» принимал участие отец Анатолий Куликов, священник храма святителя Луки. Благословите нас, батюшка.
Бог всех нас благословит. Спасибо вас, Господи.
Спасибо вам большое. Приходите к нам на радио.